Приветствую, друзья. Вновь мы в нашей уютной семинарской библиотеке с ее смотрителем и предводителем, преподавателем нашей Рязанской духовной семинарии Сергеем Геннадьевичем Холопом.
Приветствую. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, дорогие друзья.
Помните тему, наверное, которую на прошлой беседе, прошлой встрече мы уже озвучили и начали обсуждать. Это и личность светлая, и труды протоиерея Георгия Флоровского. Замечательный богослов, великий богослов, и оставивший после себя целую плеяду учеников, также много и плодотворно потрудившихся на ниве русского богословского и писательства, и преподавательства. И мы сегодня, в прошлый раз, вспомнив некоторые вехи его жизни, биографии, хотели уже обратиться к его книгам, основные из которых уже и упомянули, но они касаются его трудов в патристике и свод лекций, подготовленных к публикации, как раз и составил два тома собрания святых отцов. Это святые отцы IV века и святые отцы
V и VIII века.
Они так и...
V-VIII век.
Да. И, значит, кроме этого, главная книга его жизни, наиболее известная, «Пути русского богословия». Ну, может быть, мы тогда сначала по вот этим первым патристическим произведениям его расскажем друг другу, что послужило причиной их написания и в какой форме, что особенного в его подходе к изложению учения святых отцов замечено, и почему так полезны эти книги ныне?
Ну, вот как я уже говорил в первой беседе, что изначально предложил ему преподавать патрологию отец Сергий Булгаков. И на основании своих прочитанных лекций, собственно говоря, и была составлена его патрология. Составила ее, надо сказать, монахиня Мария Скопцова, священномученица, которая потом пострадала в концлагере.
Она была в числе его учениц, как они...
Ну, среди учениц не могу сказать, но то, что были знакомы, да. Вот. И какие основные идеи там в патрологии, какие отцы? Ну, прежде всего, это отцы каппадокийцы. Это святитель Афанасий Александрийский. И 8, 5, 6, 7, 8 века, это, соответственно, Максим Исповедник, Леонтий Византийский, Иоанн Дамаскин. Какие основные идеи? Прежде всего, пожалуй, их надо выделить несколько.
Может быть, прежде идеи мы сам метод его оговорим.
Хорошо.
Да?
Хорошо, Боюшка.
Он же все-таки исходил из того, что вообще русское православное богословие, простите, оно складывается не в связи с нашей возможностью изложить истину, а в связи с тем, что появление еретических учений побуждает церковь, ее уста, святителей, опровергая лжеучение, каким-то образом отразить, пояснить истину, которая является, остается трансцендентной по своей полноте, как Господь все-таки за гранью тварного, являясь причиной бытия тварного, а не участником.
Я бы сказал так. Один из главных его методов, как, скажем так, назовем, это персоналистичность. То есть его патрология, она глубоко личностна. То есть он разбирает отца, и, с одной стороны, с точки зрения истории, контекст обязательно дает исторический, богословский. С другой стороны, с точки зрения личности самого отца. Это очень хорошо заметно по его патрологии.
Ну, ему собственная жизнь, наверное, тоже дала такой опыт, насколько в результате воспринимать труды богословские кого-либо нужно, исходя из его собственного мистического опыта. Пока его нет, или если бы его не было, например, у святых отцов, то ниоткуда не могли бы произойти и те писания.
Да, конечно, батюшка. И вот вы сейчас упомянули по поводу ереси. Да, совершенно верно. Как сказал в одной беседе отец Георгий Флоровский, что, да, говорит, совершенно справедливо, что Вселенские соборы осудили еретиков. Там, Ария, Оригена, ну и так далее. Но, говорит, что церковь, она, в принципе, до сих пор до конца не ответила на их вопросы, которые ставили еретики. Она их осудила, да, это совершенно справедливо. Но вопросы, которые задавали еретики, ответов пока Нет. И он привел пример, вот говорит, вот смотрите, у нас конец 19-го, начало 20 века, появились очень много данных о пространстве, что есть пространство, что есть время. А основная проблема того же Ария была в чем состояла? В том, что он фактически задавался вопросом, как можно совместить вечность, да, с одной стороны, а с другой стороны, как это можно совместить время, временность, тварность. Бог и тварность, как они совместимы? Да, он ошибся, безусловно. Но, в принципе, говорит, если бы он жил, к примеру, Арий, ну, представим себе, как сказал отец Георгий, в 20 веке он бы, скорее всего, бы так не думал. Зная новые данные времени, о пространстве, о материи, он бы так, скорее всего, уже не сказал, что, в принципе, с точки зрения современной науки, мы знаем, что это вполне совместимо. И вечность, и время. Такая амбивалентность.
Да. Интересно еще то, что в подходе отца Георгия к святым отцам и вообще к истории церковной, истории богословия, примечают критики отсутствие какой-то такой благоговейной, бесспорной почтительности, ну, к каким-то формулировкам или положениям, которые, в общем-то, считаются неприкосновенными. То, что его широта взгляда и его научность глубокая, она позволяла подходить не только к древним событиям церковной истории, но и к новейшим, например, связанных со старообрядцами, как раз довольно неформальные. И то, чего он опасался в юности, что, поспешив входить в клир, даже поступая в академию, оказываясь в каком-то русле церковно-священнослужения, он потеряет свободу. Видимо, он не за свободу физическую опасался. Это речь шла не о репрессиях тогда еще в отношении священнослужителя, а речь шла о том, что он будет вынужден формулировать нечто в связи с общей линией и исповедничеством церковным, которое изложено в катехизисах и прочих, в самом таком общем виде от отца Иоанна Дамаскина преподобного и его последующих каких-то изложениях. И это будет неправда некоторой с его стороны. Вот он хотел и реализовал уже в своем.
Да, совершенно верно. И, кстати, батюшка хотел добавить по поводу категории времени и вечности. Он это тоже достаточно много размышлял. В патрологии это четко отражено. Ну, он говорил так, что как можно время совместить с вечностью. Вот когда он выступал на ежегодной конференции патрологов в Оксфорде, он как раз взял труды Афанасия Великого, он их изучил. И какая идея там в этих трудах? То, что святитель Афанасий говорит, что Бог – это абсолютно бытие, а мы, ну, в какой-то степени относительное бытие. То есть мы существуем благодаря тому, что Бог нам дал бытие. И вот мы существуем фактически только благодаря воле Бога. И отец Георгий, он пытался разрешить вот эту дилемму совмещения того и другого, и он находил ее в трудах святителя Филарета Дроздова, который говорил, что Бог своим словом, он как бы сравнил с адамантовым мостом между Богом, между бытием и небытием, между Богом и тварью.
Слово, да.
Слово – это как адамантов мост. И тварь – это как адамантов мост, то есть воля Бога. И мир существует благодаря воле Бога.
Ну, это потом.
С одной стороны, да. А с другой стороны, человек, тварь, она должна ответить Богу. Человек, он свободен, и в силу своей свободы он должен ответить на призыв Божий, да или нет.
Да будет воля твоя.
Да будет воля твоя, да.
Это, кстати, потом прекрасно отразилось и в одном из последователей протоиерея Георгия, в Владимире Блистательном последователе, Владимире Николаевиче Лоском, который уже в своих чудных очерках мистического богословия о тварном мире как раз и в таком же примерном виде логику состояния тварного мира как чудесного, как результат, имеющий своим предшествием исключительно волю Божью. Да. Потому и то, что в нем действительно значимо и для нас, это этой воле соответствие. Либо, как высшая трагедия человеческой жизни, это ей противление. Так что отношение к тварному миру с его вот этой парадоксальностью тварного нашего, в том числе и умного мира. Угу. Вот, наверное, с этим трудно согласиться, не смирившись пред Господом о том, что в том числе твои познавательные способности являются тварными. Поэтому угу. ты познаешь тем, что сотворено. И поэтому всерьез претендовать на то, что ты своими не просто руками или глазами не то, что обымешь, но хотя бы прикоснешься к причине бытия, но даже и формулировками, но даже и понятиями, но даже своими умственными способностями ты можешь лишь принять то, что сам Бог благоволит открыть в качестве своего слова, доступного уже человеку в познании, ну, который уже является этим мостом, который вы назвали.
Да.
И вот и теперь уже, может быть, о том, что вы хотели сказать и раньше, по подбору самих отцов и по его способу в этих книгах.
По его способу. Ну, вот один способ я уже сказал. Это личностность. Второе, что следует отметить, это проблема соотношения тварного и нетварного. Он очень часто задавался этим вопросом, и они отражены в трудах отцов. Еще хотелось бы отметить, это прежде всего он очень много обращал внимания на христологический догмат Христа. И для него вот было очень важно, что вот Господь пострадал на кресте, воскрес. И Пятидесятница – это событие, на самом деле, одного дела искупительного. А да, разные временные периоды, но, с другой стороны, это единое дело искупительного подвига Христа. Господь идет на крест, но мы знаем, с другой стороны, что Он пошлет Духа от Отца через Сына. А если бы Он не пострадал, то Дух не был бы послан.
Ну, и он прослеживает эту христологию.
Она очень видна
в жизни.
В ряде отцов, да.
Да, которые безусловно совершали отцы и в их исповедничестве.
Да, да. И, кстати, хотел еще добавить, что вот его вот идея личностности, она потом фактически стала одной из центральных, на мой взгляд, идей. Потому что вот в «Путях русского богословия», о чем мы сейчас, я думаю, больше поговорим, как раз-таки, вот, когда читаешь «Пути русского богословия», когда он разбирает разных деятелей церковных, государственных, отцов, он разбирает их личностно. Как бы сейчас сказали психологи, психологически очень он их разбирает. Как бы психотипы, образы, характеры, мотивации их поступков.
Башка, можно?
Контекст исторический.
Можно тогда попросить в этом как раз направлении, если по первой книге о IV веке отцах все понятнее несколько, такие они уж очень хрестоматийные, то вот какова специфика все-таки подбора отцов во второй книге, где 5-8 век, в чем все-таки тут логика и какие отцы там все-таки преимущественно составляют вот это ожерелье уже 5-8 века, в котором, понятно, что это что же эпоха Вселенских соборов, и
да.
в основном ответы на запросы, опять же, реальные запросы времени, что подтверждает его теорию Диория, формулировку о том, что все-таки всегдашняя наша богословская ткань складывалась в ответ на негативную версию, которая складывалась из горячих голов церковных. И тут все-таки вот эта специфика этого второго.
Вы знаете, специфику всей патрологии сейчас сказать достаточно сложно, все аспекты разобрать, но остановлюсь на отдельных. Специфика, прежде всего, апофатичности. То есть, вот он разбирает в этом томе, в частности, преподобного Максима Исповедника. А Максим Исповедник известен своим апофатическим богословием. Что есть апофатическое богословие? Богословие – фактически отрицание. То есть, когда мы говорим, что Бог – это не любовь, Бог – это сверхлюбовь. Бог – это не истина, Бог – это сверхистина. То есть, какая основная идея? То, что невозможно никакими человеческими словами выразить, что то есть Бог. И как раз вот преподобный Максим Исповедник очень много он занимался, если так можно сказать, апофатическим богословием.
Ну да, и презентации Дионисия
Серапагита. Презентация Дионисия Серапагита,
То есть он как бы вместе с ним сияет
да.
в таком...
Как божественном рак, да. как говорил преподобный Максим Исповедник. Да? Почему рак? Потому что образ Моисея на горе Синай. И да, мрак – это то, что фактически не в прямом смысле мрак, а в том смысле, что это то, что выше нашего понимания света, да, божественный мрак. То, что выходит вообще за пределы любого человеческого понимания. И отца Георгия эти вопросы очень, я бы так сказал, волновали. А, и он все это разбирает, вот эти все идеи он разбирает. И, с другой стороны, он говорит немало и о катафатическом богословии. То есть это путь утверждения, что Бог – это любовь, Бог – это истина, Бог – это добро, вечность, ну и так далее. Почему? Потому что Бог себя сам открыл. Так, почему мы это можем говорить, что Бог – это истина? Потому что Он сам себя открыл как истина. Вот на этом основании мы вот и можем утверждать. И это все, в принципе, хорошо отражено в его патрологии.
А святитель Леонтий?
Византийский. Но там у него больше христология. Он разбирает христологические вопросы, разбирает Леонтия Византийского. Понимаете, вот он, если уж мы сейчас как бы тему христологии затронули немножко, да, он говорит о том, что христологический образ халкидонский 4-го Вселенского собора, безусловно, это истина. Но он говорит, что надо ее до конца понять. Этот орос. А в чем? А как понять? То, что фактически... Какой основной постулат христологического ороса? То, что Бог и человек, божественная природа, человеческая природа, да? Они соединились.
Да.
Боговоплощение. Если сказать простыми словами. Равнозначно, одинаково. И человеческая природа не поглотилась божественной. Не Бог, да, не стал человеком. Да, божественная природа не стала человеческой. То есть он полноценный Бог и полноценный человек, если так можно сказать.
Школьные программы,
да, если так можно.
Неизменно, нераздельно, неразлучно.
Да, да. Так вот он говорит. А на самом деле природа Бога, природа человека, они неравнозначны по своей по сути.
Да.
И на самом деле Бог как личность, он принял в себя природу человека. Принял в себя. Они неравнозначны природы. Человеческая природа – это тварь. Она временная, она ограниченная. А Бог – это безвременно, безграничен. Он принял в себя, как личность Христа, приняла в себя природу человека.
Но не редуцировав ее.
Да, да, совершенно верно, совершенно верно, да.
Только оставив да. ее вне греховного повреждения.
Да, да, да.
Хотя с последствиями первого.
Да, безусловно, да, безусловно, да.
Подверженность страданиям
да,
и
да,
смерти,
да.
которая присуща была уже падшей и поврежденной да, человеческой да. природе. И это как раз та тема, которая вот в этом второй книге...
Ну, и там еще преподобный Иоанн Дамаскин разбирается тоже очень глубоко, как и все отцы. Отец Георгий Фаровский очень глубоко разбирает каждого отца.
Это для меня загадка. Все-таки Иоанн Дамаскин, он отличается какой-то безупречной ограненностью своего точного изложения православной веры. И поэтому вот каким образом все-таки подходит отец Георгий к его исследованию или к его представлению? Ведь трудно предположить какой-то критический подход. Как он все-таки позволяет любоваться этим бриллиантом уже совершенно ограненным. Все-таки как-то представляет, каким образом сложилось то, что уже оформилось в наследии преподобного Иоанна Дамаскина.
Я думаю, что и то, и другое одновременно. И то, и другое. То есть он разбирает, как отец формировался, как богослов, ну и как отец. И с другой стороны показано его уже какие-то грани бриллианта показаны. Да, вот, к примеру, Иоанн Дамаскин, он очень много говорил о взаимообщении свойств во Христе. Ведь мы знаем, что Христос – это Бог и человек одновременно. И вот Иоанн Дамаскин очень много посвящал вот этой теме, насколько, скажем так, соединены и действуют во Христе две природы одновременно, и божественное, и человеческое. Как Бог он воскрешал, а как человек он мог сострадать и плакать. Да? Как Бог он творил чудеса, а как человек он мог спать. И вот такие в основном разбирают моменты. Хотя мы знаем, что преподобный Дамаскин, он блестящий догматист, один из первых, кто создал именно догматическую систему богословскую. точное изложение православной
веры. Мне все-таки как человек запоздал, образующегося, меня всегда поражает в наследии наших патрологов великих вот эта способность анализировать святых отцов.
Да.
То есть я тогда благоговейно и в ужасе думаю, какова же тогда широта их собственной мысли, если они не по-критикански с какими-то там докапываниями до каких-то мнимых противоречий, как это делают иногда не враги Слова Божьего, а вот так с каким-то Владимиром, как это у Владимира Николаевича Лоскова. Да. Я спрашивал искренне, когда он у нас был в гостях, вот за нашим же столом Александр Дворкин. А он все-таки серьезное получал богословское образование. Mm-hmm. Он застал Лоскова. Вот, и я спрашиваю, а как вообще, что это была за фигура, если ему как-то было дано вот этот синтез святых отцов как-то изложить, потому что я как-то искренне восхищаюсь его там, догматическим богословием, особенно очерком мистического богословия. Я говорю, что же он был за личность святая, как он сам-то вообще все это вмещал? Он говорит, вообще-то, несомненно, он был благочестивейший такой прихожанин, благочестивейшего устроения. Mm-hmm. Вот то, что касается мистики, так сказать, простой, бытовой мистики, такого состояния раба Божьего, который прост, благоговеен, милосерден, как всегда замечают великие отцы. Даже Исаак Сирин говорит, при всей этой величии там, молитвенного созерцания, и милосердие, говорит, само собой, там жертвенное служение ближним, это вроде как-то неизбежное, не просто желательно, но и обязательно, но как бы само собой разумеющееся. Вот. Так что я говорю, как они как фигуры вообще жизни такой реальной были. Он говорит, можно так сказать. Хотя, конечно, это тайна. Каким образом, и как и в случае, я думаю, протоиерея Георгия Флоровского.
Это тайна. Вы знаете, больше, я хотел еще сказать, его отношение к отцам. Как-то владыка Антоний Суржский, он знал отца Георгия Флоровского, когда он был еще молодым юношей, подошел к нему. Вот я хочу читать отцов. И уходил побеседовать на тему вот эту. Он ему сказал интересные слова. Он говорит, почитай, сначала лет 10-15 отцов, а потом поговорим с тобой. Да? Вот, поэтому видна его отношение. И еще хотел добавить очень важный аспект изучения отцов. Он говорил, очень опасно изучать отцов отрывками. Знаете, сейчас такой есть человек.
Из контекста.
Взял там цитату, здесь цитату, и уже говорит, отцы говорят так.
Да.
И отец Георгий говорит, что это очень опасная привычка. Почему? Потому что, говорит, мы должны усвоить не цитаты отцов, а дух отца мы должны усвоить в себя. Прочувствовать дух отца.
Да, это великолепная мысль.
Да.
И она, по-моему, сейчас очень актуальна, когда какие-то парадоксальные новости вдруг объявляют известные люди там в богословских кругах. Говорят, на самом деле это не так. Вот общая церковная партиция такая, а у нас другая. И вот доказательства. И вырваны из контекста заявление действует как раз на некоторых завораживающих.
Да, да.
Да, в этом смысле, конечно, актуальность протоиерея Георгия.
И вы знаете, еще хотел добавить, мы так, может быть, батюшка, немножко будем приходить...
Беседу посвятим.
Хотел еще добавить, его очень примечательная идея. В одном письме он пишет, когда он уже переехал в Америку, я так забегая вперед скажу, и возглавил Свято-Владимирскую семинарию, он в письме писал следующее. Мы должны воспитывать не ремесленников, а мастеров. И мы должны готовить буквально школу пророков с багажом знаний, интеллектуально образованных, эрудитов, но школу пророков. И здесь он приводит цитату святителя Феофана Затворника, говорит, которую он очень любил, что мы должны по-хорошему создать группу людей, горящих людей, которые бы пошли по миру и разожгли пожар по всему миру своим духом огненным.
Это повеление Господне.
Да.
Он мне пришел возвести на землю.
Да, да, да.
Да, очень признателен, дорогой Сергей Геннадьевич, за нашу интересную беседу по первым книгам, таким наиболее известным, протоиерея Георгия. Я надеюсь, что удастся с вами встретиться в ближайшее время, чтобы нашу задачу знакомства с книгой «Пути русского богословия» все-таки... осуществить.
Батюшка, спасибо Господи за приглашение.
Благодарим.
Всего Господи,
Батюшка. Да. Храни Господь, друзья. Всего доброго.
Благодарим, дорогие друзья.